Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады всех приветствовать в книжном клубе «Военного восстания». Поприветствуем наших гостей. Наверное, представлять излишне, но все-таки представим. Егор Яковлев, Дмитрий Пучков и презентация книги Егора Яковлева «Война на уничтожение. Что готовил Третий рейх для России?» Предисловие Дмитрия Пучкова. Попросим наших гостей более подробно поговорить о книге, а вы готовьте свои вопросы, чтобы встреча проходила в формате диалога.
Здрасте. Книжку написал Егор. Я только помогал с пиаром, поэтому слово Егору. Расскажи, пожалуйста, что это.
Наверное, большая часть тех, кто сегодня пришел, знает, что перед книгой была серия видео, серия разных запросов, которые мы с Дмитрием Юрьевичем записали в 2015 году. Всего было около 10 видео, в течение которых я рассказывал результаты своих изысканий, которые вел в течение 5 лет с перерывами. Вот. И, собственно, давно сделал план оформить все эти изыскания в научно-популярный текст со справочным аппаратом, вот. Но главным стимулом к этому стала реакция пользователей, реакция зрителей, которые очень благодарны и благосклонно отнеслись к тому, что мы рассказывали, к тому, что мы обсуждали. Вот, и в результате весь тот материал, который излагался, он был дополнен, оформлен и издан в формате вот такой вот книги. Надеюсь, что интересно.
Я предлагаю всем задавать вопросы. Егор вам даст ответы. Есть вопрос? Молодцы.
Номер первый. Давайте.
Добрый день, Сергей. Меня зовут. Немножко наивный вопрос, но он иногда всплывает на форумах. Могла ли Красная Армия дойти до Ла-Манша и остановившись в Берлине? И наоборот, могли ли союзники потом разгромив эту Красную Армию воплотить планы Гитлера уже в свою пользу? Могли ли союзники Великобритании, США, грубо говоря,
дойти до Москвы?
Да, ну, дойти до Москвы.
Понятно, немного далеко от темы книги, но я отвечу. На мой взгляд, нет. Ответ на оба вопроса. Значит, что касается похода Красной Армии до Ла-Манша, непонятен смысл этого предприятия, потому что война велась исключительно ради того, чтобы добить фашистскую гадину в ее логове, как известно. Это был основной лозунг. И поскольку армия катастрофически устала, она расценивала финальной точкой своего похода на Запад именно взятие Берлина, именно подавление нацистской Германии. Великая Отечественная война не может вестись под захватническими лозунгами, вот. А поход на Ла-Манша, он, безусловно, был уже захватническим. Поэтому смыслы войны вошли бы в противоречие с реальностью. Это породило бы глобальные моральные проблемы внутри Красной Армии, а также внешнеполитические проблемы. То есть, грубо говоря, те договоренности, которые были достигнуты на Тегеранской, Ялтинской, ну, в принципе, и Потсдамской конференциях, они Советский Союз весьма и устраивали. Зачем идти на Ла-Манш, было непонятно. Что касается похода союзников на Москву, здесь мы можем говорить более или менее достоверно, потому что в начале 45-го года английские аналитики стали задумываться о том, не начать ли войну против Советского Союза, и начал разрабатываться, как известно, план «Немыслимое». Вот, план начала как раз войны против Советского Союза с участием английских, американских и, предполагалось, что польских войск. Так вот, аналитики британского генерального штаба вывели заключение, что даже если польская сторона примкнет к британской и американской армии сухопутной, да, то все равно никаких гарантий, то есть если на территориях СССР начнется мощное антисоюзное движение, все равно никаких гарантий победы у союзников нету. Соответственно, никакой гарантированной перспективы вот, выиграть эту войну нет. Соответственно, она и не была начата.
Я бы добавил, что если бы и те, и другие хотели, они бы этим и занимались. Уже красные почему-то остановились в Берлине, а эти, которые не красные, они никуда не полезли.
Здравствуйте. Меня к вам такой вопрос связан с вашей книгой, с одной стороны.
Отлично.
Не совсем. Вы на протяжении многих передач и в книге, насколько я поняла, по вашей аннотации, рассматриваете отношения, ну, скажем так, расовые теории, да, вот по отношению к славянам. Вы проводите параллели с практикой англосаксонских захватов, испанских захватов, да, в колониях и так далее, и отношения вообще к этому. А вот если вы, проанализировав вот этот пласт информации исторический, прикиньте это на современную действительность, насколько поменялось, насколько можно сказать, что вот сейчас мы уже все другие люди, и вот этого менталитета уже нету?
Вообще не поменялось. То есть вот все, что там написано, оно, собственно, продолжается. Да? Англосаксонская модель колонизации, она сохраняет свои черты основные. И российская модель, она тоже сохраняет свои основные черты. Российская модель, напомню, в книге я останавливаюсь на этом подробно, она кардинально отличается от англосаксонской, которая была заимствована нацистской Германией. Российская модель, она основывается на инкорпорации миров во всем своем многообразии. Англосаксонская модель, наоборот, на отторжении этих миров. Те коренное население этих земель, которые покоряли англичане, да, англосаксы, оно, как по большей части, уничтожалось. Наоборот, то население, которое входило в состав русского царства, а потом Российской империи, оно вовлекалось, так, скажем так, в общее русское дело. Ну вот я приведу несколько примеров, чтобы было понятно. Например, соборное уложение 1649 года разрешало приносить присягу русскому царю по тем обычаям, которые были приняты у каждого конкретного народа. Другой красноречивый факт, то же самое соборное уложение разрешало русским колонистам, поселенцам занимать только те земли в Сибири, которые не были заняты другими народами, то есть свободные. Никакого ограбления земельного, никакого отъема земель русская колонизация не несла. Конечно, там тоже происходили эксцессы, стычки, столкновения, но государство старалось максимально быстро в этот процесс вмешаться и его упорядочить. Английская колонизация шла совершенно иным путем. Она рождала принцип общества, которое исключает, а как написал известный философ Леопольда Сея, философ 20 века, в мир, в сияющий град на холме, который строили английские переселенцы на территории Северной Америки, пускали только званых, а индейцев туда не звали, их наоборот оттуда прогоняли. И в результате они влачат довольно жалкое существование сегодня, радикально сократив свою численность. Я ответил на вопрос? Спасибо.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Вы подняли в книге такую тему, которая, ну, скажем так, ранее не особо сильно освещалась. Ну, только на уровне пропаганды. То есть верские фашисты, наши благородные такие парни все. Но насколько тяжело было эти материалы, полегшие в основу книги, насколько они были доступны и насколько сложно их было найти?
Материалы доступны. Не сказать, что они скрыты под спудом. И не сказать, что не сказать, что их нет. На самом деле, за те годы, которые прошли с окончания Второй мировой войны, многое было опубликовано и продолжает публиковаться на самом деле. Есть историки партизаны, историки-одиночки, которые делают это с любительскими целями. Например, очень много полезных документов, которые я в том числе с разрешения автора использовал в этой книге, публикует историк из Мюнхена Игорь Петров в своем ЖЖ. Вот. Это очень ценные документы, он опубликовал массу замечательных материалов, в частности, касающихся положения славян по расовой теории. По расовой теории нацистской. Вот. Вопрос в другом, что необходимо внимание для того, чтобы все эти материалы сопоставить между собой и сложить в единую мозаику. Вот. Я потратил на это определенное время, но мозаика стала складываться. И для меня, как для исследователя, да, то есть когда я писал эту книгу, я ставил перед собой именно не писательскую, не публицистическую, не пропагандистскую, я ставил перед собой именно исследовательскую задачу. Мне было интересно ответить на два ключевых вопроса. Когда я был ребенком, у меня было одно представление о Великой Отечественной войне, которое там сохранялось в моей семье, которое из общения с бабушкой моей, которая была партизанкой в псковских лесах, сложилось. Потом, когда я вырос, началась постперестроечная эйфория, в рамках которой представление, вот это старое о войне, оно растаптывалось, унижалось. Мне было интересно понять, а как все было на самом деле. Вот. И было два вопроса, которые я перед собой поставил. Первый вопрос, это существовал ли план уничтожения населения Советского Союза? В целом, мы хорошо знаем историю Холокоста на территории СССР. Там. Слабее знаем историю уничтожения цыганского населения, уничтожения тяжело и психически больных. Вот. Но существовал ли, в принципе, план уничтожения в принципе населения СССР, в том числе и славянского? На этот счет существуют разные точки зрения, даже в профессиональной литературе. Второй вопрос, какое место занимали славяне в рамках нацистской расовой теории. На этот, по этому вопросу в открытых источниках тоже масса, так сказать, разноречивых сведений. Вот, вот эти две задачи я хотел прояснить в первую очередь для себя. Вы знаете, мне удалось их прояснить. Вот в книге есть ответы на эти вопросы.
Здравствуйте. Добрый вечер. Хотел бы задать вопрос по поводу как раз вот этой операции «Немыслимая». А есть ли какие-нибудь источники, где можно поподробнее об этом? Может быть, у вас где-то? И вообще, знало ли советское правительство о этой операции? И если знало, то почему ничего не приняло? И второй вопрос, если можно. Вы будете погружаться в историю США. Очень хотелось бы от вас услышать. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, почему советское правительство ничего не предприняло? Ну, советское правительство на самом деле предприняло очень многое. Вот. Другое дело, что оно действовало дипломатическими методами. То есть все, практически все то, о чем договорились Сталин и Рузвельт на Ялтинской конференции, практически все то же самое вошло в решение Потсдамской конференции, на которой Америку представлял уже гораздо более негативно настроенный по отношению к СССР Труман. Вот. А что касается военных мер, что-то должен был Советский Союз предпринять, нанести превентивный удар, перед Советским Союзом стояла, собственно, одна задача – обеспечить свою оборону в этот момент. Советские вооруженные силы, как я уже сказал, согласно аналитике британского генерального штаба, были настолько сильны, что англичане и американцы сомневались, что они даже совместным ударом смогут их разгромить. Это вот то, что предпринял Советский Союз. Вот. А дальше, дальнейшей задачей Советского Союза стало как можно быстрее создать атомную бомбу, с чем он, в общем, и справился. Напомню, что согласно прогнозам американских аналитиков, это должно было произойти только к 1956 году, но Советский Союз первое испытание в Семипалатинске провел в 1949. Вот. Таким образом, Советский Союз предпринял очень много для того, чтобы план «Немыслимое» остался только планом. Вот. А на этот счет есть много исследований и отечественных, и зарубежных историков. А что касается вашего второго вопроса, я не планирую погружаться глубоко в историю США. История Соединенных Штатов меня интересует только исключительно в контексте истории России. Собираюсь я заниматься немного другими вещами. Вот сейчас я приступил к написанию книги по мотивам также цикла разведопросов, которые мы делали в прошлом году с Дмитрием Юрьевичем, об историческом периоде между началом Первой мировой войны и Октябрьской революции. А вообще хотелось бы дальше заниматься историей Великой Отечественной. И в частности, например, меня интересует тема участия офицеров царской армии в Великой Отечественной войне. Офицеры худшей царской армии, которые также воевали в Великой Отечественной войне.
Я бы еще добавил от себя, что решение на кого напасть, когда напасть и как напасть принимают политики, а не военные. А у военных на этот случай должен быть план четкий, на кого мы нападаем, когда и как. Вот я когда-то в Советской армии служил, а потом меня в году 86-м, наверное, или 87-м забрали на сборы на Карельском перешейке, меня переучивали на тяжелую гусеничную технику, на тягачи, всякие металлобовые, танки Т-72. А потом, когда мы закончили обучение, я отправился в штаб с целью прошпунтовать все военные билеты. Вот в штабе висит карта театра, Северо-Западного театра военных действий. Там через всю Скандинавию нарисована огромная красная стрела до Дании. И во всех городах и селах расписано, где мы, в какой день от начала наступления ночуем, сколько стоим и как идем дальше. Это абсолютно нормально, ну, для военных. Их для этого готовят и учат. Главное, чтобы подобное не привели к действиям.
Да, по поводу конкретики я добавлю, вот подробности о плане немыслимые можно подчеркнуть, например, из известной работы Оливера Стоуна и Питера Кузника «Неизвестная история США».
Мы про эту книжку делали ролик. Егор настоятельно рекомендовал. Отличная книга.
Да, вот здесь, наверное, можно подключать.
Добрый вечер, Егор. Вы мне однажды вопрос говорили, что вот идеология фашизма зародилась там в конце 19-го, начало 20 века. Вот. А сейчас видны такие же признаки, что происходило тогда?
Идеология фашизма, она зародилась в конце 19-го, начале 20 века в Германии. Я говорил об этом, что после создания Германской империи получил почву для развития именно немецкий национализм. Как раз в книге я останавливаюсь на еще более глубоких корнях той философии, которая в итоге и привела к созданию фашизма как системы, нацизма как системы. Да? На мой взгляд, нацизм как система, он вырос из пуританского кальвинизма, из такой мутации христианства, вызванной протестантской реформацией, которая впервые во всю историю христианства провозгласила, что хотя Христос и умер за, хотя говорят, что Христос умер за всех, на самом деле он умер исключительно за избранных. И вот эта вот философия, она разделила людей на избранных и на отверженных. Причем британский кальвинизм провозглашал, что Бог изначально всех разделил, еще до рождения всех людей, разделил всех на избранных и на отверженных. И человек не может узнать, избран он или отвержен, он может только в событиях своей жизни искать некие божественные знаки, которые укажут ему, избран он или отвержен. Когда пуританские кальвинисты прибыли в Северную Америку и занесли туда разные инфекционные заболевания, а у местного населения к ним не было иммунитета, они восприняли это как проявление божественного благоволения именно к ним и неблаговоления к местному населению. Они поняли это так, что Бог уничтожает этих людей для того, чтобы отдать землю им. И вот они — это отверженные. То есть вот эти индейцы, да, которые умирали там, от кури или от гриппа, они отверженные. А вот те переселенцы, которые прибыли в Америку, и которые не страдали от этих болезней, не умирали от них, они избранные. И это в глазах этих вот переселенцев резко понизило, вывело за черту человечества тех людей, которые умирали от занесенных ими болезней, коренное население. Вот. И вот эта философия, я показываю, как она развивалась постепенно, она затем пришла и в Европу, она очень много развивалась в самой Англии, большое развитие получила. Она получила развитие, в частности, в концепции известного британского политика Бенджамина Дизраэли, который говорил: права англичанина для меня выше прав человека. Вот. И Гитлер, и просто это именно то, что его восхищало. Он был фанатом англосаксонской исключительности. Он говорил, что британцы в деле колонизации совершили неслыханное, подразумевая под этим именно освоение жизненного пространства. И его война против Советского Союза, его желание завоевать жизненное пространство для немецкой расы, она, собственно, и была попыткой скопировать то, что уже успешно проделали англичане. Но, к счастью, неудачной попыткой. Что касается того, есть ли признаки этого сейчас, как я уже ответил на вопрос Ольги, то эти модели, они никуда не делись, они продолжаются. Они развиваются, так сказать, несколько завуалированном ключе, но там, где вы встречаетесь, там, где представитель одного народа провозглашает свою исключительность по сравнению с другими, неважно с какими, там фашизм. И это его самый верный признак. Неважно, представитель какого народа, английского, американского, немецкого, русского, если он выставляет себя исключительно по сравнению с любым другим народом, это фашизм.
Не, вот хотел бы добавить, а именно по имуществу цензу будет собственно, есть признаки, как это будет?
По имущественному цензу?
Ну да, богатый делают там даже.
Ну смотрите, давайте как бы вернемся к тому, что вы понимаете под фашизмом. Классическое определение Димитрова.
Определение революционера Димитрова.
Да, диктатуру, да, наиболее реакционных представителей крупного капитала, да, а во внешней политике наиболее шовинистические группы. Ну, безусловно, все это присутствует, конечно.
День добрый, зовут меня Дмитрий. В силу того, что историческое образование имею, очень много общаюсь среди историков, вопрос к вам. Вот особенно с московской школой, да, очень часто сталкиваюсь с очень сильными антисоветскими настроениями. Встречаетесь ли вы с этим, вот, да, среди профессионалов, и как с этим бороться? Все.
Ну, я бы ответил так. Можно быть просоветским, там, можно иметь просоветские взгляды, можно иметь антисоветские взгляды, можно иметь какие угодно взгляды, вот, но всегда есть, вы как человек с историческим образованием, понимаете, что всегда есть история факта. Вот. И поэтому, когда мы о чем-то спорим, мы должны сначала установить четкую фактическую основу. Вот было или не было. Да? Вот. И вот когда я писал эту книгу, я как раз и стремился установить историю факта. Вот с моей точки зрения я представил достаточное основание для того, чтобы считать, что нацизм имел план уничтожения как минимум 30 миллионов человек на территории Советского Союза. Вот. И вот эта правда факта, она является и лучшим противоядием от любой политизации истории.
Здравствуйте. А известно вам, ну, как преподается история Великой Отечественной войны в школе и что вы по этому думаете в современной школе?
Вы знаете, но мой сын еще не дорос до обучения истории в современной школе, поэтому близко я не знаю, но периодически мне поступают разнообразные вопросы о школьниках. Правда, вот последний вопрос, который меня поразил, он касался не Великой Отечественной войны, а другого вопроса в нашей истории. Ученик поспорил со своей учительницей. Учительница сообщила ему, что Владимир Ильич Ленин был американским шпионом. Она прочитала это в статье Валентина Юрьевича Топасонова, доктора исторических наук. Вот. В этой статье говорится, что со ссылкой на писателя Игоря Пунича, возможно, вы знаете, кто это такой, со ссылкой на писателя Игоря Пунича там рассказывается, что Ленин, а также Троцкий, Урицкий и другие деятели раннего советского государства стремительно вывозили в американские банки русское золото, и эта информация просочилась в газету «Нью-Йорк Таймс», которая опубликовала разоблачительную статью на эту тему. Узнав об этом, Владимир Ильич Ленин немедленно приказал расстрелять человека, благодаря которому произошла эта утечка. Его фамилия человека Шелихис. Вот. И в статье в книге Игоря Бунича были приведены выписки из записок Ленина, где Ленин как раз и требует расстрелять Шелихиса. А дальше шел комментарий Бунича, что вот как раз за эту утечку, за утечку информации о том, как большевистская элита грабила Россию. Вот учительница в это поверила, это рассказывала своему ученику. Я посмотрел эту статью, по фамилии Шелихис, я не знаю, вы читали, здесь, по-моему, кстати, тоже продается, вот буквоеде книга Юлиана Семенова «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Вот. Или был такой фильм еще снят в 70-е годы с аналогичным названием, там где-то Станислава Пьеха играла. Вот. Еще был один фильм «Исаев», сериал, снятый в 2008 году. Так вот, там рассказывается история Якова Шелихиса. Что на самом деле происходило? Яков Шелихис был оценщиком Гохрана, то есть организации, созданной советской властью для учета разнообразных ценностей, находящихся на балансе государства. Яков Шелихис организовал, пользуясь своими связями, у него было, два брата были большевиками и партийными деятелями, пользуясь связями в большевистской элите, он организовал организованную преступную группировку, которая занималась тайной продажей этих ценностей за рубеж.
драгоценности утекали через Эстонию. Но занимался он этим недолго, его быстро разоблачили, осудили и расстреляли. Вот Игорь Кумунич еще в 90-е годы вырвал из контекста, значит, требования Ленина расстрелять Шелихиса, но дал им совершенно другую, даже не интерпретацию, а просто наврал. И вот эта байка пошла гулять, попала в статью уважаемого человека, не критически воспринявшего данную информацию, и в результате, так сказать, дошла до учителя истории, который рассказал это своему ученику. Лютый, просто лютый бред. Вот. Ну, из этого, в принципе, можно сделать вывод, как именно преподается история в школе. Думаю, что это не единичный какой-то случай, а достаточно распространенный.
Евгений Горький, Евгений, поздравляю вас, Евгений.
Спасибо.
Долго ждали мы ее. И вот, как вы сегодня упоминали, не рассказанную историю о США, с которой, по-моему, начинали ваши фиолики, насколько я помню, был первым. И периодически вы в разных рекомендовали почитать различные книги, в частности, «Жанров жизни этих людей», на котором так и не сделали отдельный ролик, который...
Пока.
Который
пока.
Тоже ждем.
Чужое слово «пока».
Да, очень ждем. Ну вот, и, кстати, про Первую мировую войну вы упоминали августовские пушки, замечательное произведение, и также Макса Хайзенберга.
Да.
Вот я познакомился с ним и другим, и то, и другое мне очень понравилось, спасибо вам, после чего приобрел про напомнить про Вторую мировую войну, того же Хайзенберга. В котором уже достаточно, судя по всему, солидный ученый как-то опять очень однотипно рисует Восточный фронт, где никто ничего не знал, никто ни к чему не был готов, и завалили трупами, кровавой тирании, т.д. и т.п. Вот как-то немножко даже неловко за человека получается. Вот, хоть ваш комментарий хотелось бы услышать.
Я думаю, проблема в следующем. Значит, дело в том, что многие западные ученые, включая, видимо, уважаемого автора, пользуются, они не знают русского языка, и пользуются теми источниками, которые переведены на английский. На английский переведены Солженицын, Гроссман, там, Лев Копелев, ну и еще несколько вот источников, скажем так, политически маркированных. Вот. А других источников, в принципе, там нет. Хотя, если перевести на английский, например, хотя бы, не знаю, треть интервью, выложенных на сайте Артема Драбкина, я помню, да, в проекте Артема Драбкина, я помню. Вот, то источниковая база западных ученых значительно расширилась бы. Вот, и, возможно, они начали бы воспринимать происходившее совершенно иначе. Я вам скажу, что действительно вот эта проблема незнания русского языка, она очень серьезная. И недавно я записывал видео, в котором интервьюировал крупного историка Второй мировой войны Бориса Николаевича Ковалева, доктора исторических наук, который занимается вопросами оккупации. И он недавно приехал из границы, где выступал на крупной конференции и слушал там доклад американского ученого о психологический портрет бойца Красной Армии в годы Второй мировой войны. Вот он как раз тоже про это сказал, что, значит, источниковая база очень бедная. Вот, в основном это переводная, это то, что переведено на английский язык, и переведено в первую очередь политически маркированные воспоминания. Вот, и что-то такого интересного нового сказать они просто не могут. Вот. Но при этом я должен вам заметить, что вот эта антисоветчина, которая там, ну, допустим, у Энтони Бивера встречается, да, вот известный там работа «Сталинград» и «Падение Берлина», вот, это все-таки не всеобъемлющая тенденция. Есть и другая тенденция на Западе, и я должен вам сказать, что вот, например, по моей теме, теме геноцида советского населения, гораздо больше работ и вообще оккупационной истребительной политики нацистов, гораздо больше работ выпущено на Западе, научных работ выпущено на Западе, а не в России современной. В качестве примера могу привести замечательные статьи и монографию молодого историка британского Алекса Клея, посвященную нацистской оккупационной политике, работу Адама Туза «Волны разрушения», которая касается как раз экономической стороны геноцида и плана голода. Работу Кристиана Штрайта, немецкого историка под названием «Солдатами их не считать», где вообще детально проанализирована история советского плена, очень глубокая. Работа Арона Шнейра, израильского историка «Плен». То есть вот много работ находится, которые достаточно объективны. А, и очень важная работа, конечно, посвященная крайне болезненной для нас теме. Это тема изнасилования советских женщин на территории СССР, на оккупированной территории СССР. В России по этой теме практически вообще ничего нет, эта тема табуирована, и понятно, каким причинам, она очень болезненная. Вот, единственная работа, написанная на основе немецких источников, сделана немецкой же исследовательницей Региной Бюльхойзер. Вот, вот это то, что я рекомендовал читать.
Можно тогда дополнить вопрос еще того же, как вы упомянули. В принципе, в том же Сталинграде ничего такого сверхъестественного. Есть значительно хуже, что про нас рассказывает. Но года где-то полтора назад был такой хайп, за него поняли. Прямо даже из-за своих нулов, что...
Ну, это из-за падения Берлина как раз, из-за того, что он воспроизвел этот стереотип о 2 миллионах изнасилованных немок. Вот из-за этого был хайп.
Спасибо.
Да.
Уважаемый Егор, огромное спасибо за вашу замечательную книгу. Больше всего, конечно, радует в ней системный анализ и именно связь с отношением европейцев к неевропейцам. Я бы сказал, что это все гораздо древнее. Идет ли едва ли не с эпохи крестовых походов. Но вы очень точно отметили разницу в католическом подходе к неевропейцам, который все-таки на поверку оказался более гуманным и более общечеловечным. И протестантским. Точнее, даже не протестантским, а кальвинистским. И вот в связи с этим возникает такой вопрос. Можно ли говорить об антихристианском острее идеологии Гитлера? Учитывая то, что он мечтал повесить после войны папу на площади Святого Петра, учитывая то, что он считал, что христианство – это еврейская религия, которую исказил апостол Павел, и соответственно, то, что творилось на оккупированных территориях, особенно после ухода, во время ухода немцев, когда храмы часто сжигались с людьми. И если говорить об истории оккультного ордена СС, который, по моему суждению, является ядром нацистской идеологии как таковой. Итак, вопрос номер один. Можно ли говорить об антихристианском острие политики Германии на оккупированных территориях политики геноцида? И второе. Какова роль такого замечательного учения, как социодарвинизм? А именно представление о том, что раз человек зародился от обезьяны, то, соответственно, есть более совершенные и менее совершенные расы и виды, которые находятся в конкуренции и побеждают наиболее приспособленные.
Хорошо. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Весьма лестно от вас услышать высокую оценку. Значит, первый вопрос, естественно, да, 100% верное определение, антихристианская сущность нацизма. Я, когда интервьюировал, занимаясь написанием книги, бабушек и дедушек, которым довелось испытать нацистскую неволю, которые были остарбайтерами, я выслушал много удивительных совершенно историй, непридуманных. Вот одна из них, она описана в книге, я, может, кто-то не прочитал, я расскажу, которая является просто иллюстрацией к тому, что нацизм был резко противен христианской идее. И даже в самой Германии, существовала именно христианская оппозиция нацистской политике. Хотя нацисты и пытались внешне заигрывать с церковью, точно так же, как они пытались заигрывать с православием на оккупированных территориях, но они пытались заигрывать и со своей собственной церковью, тайно предполагая, как вы верно заметили, уничтожить ее после окончания войны. Вот такой эпизод. Значит, одна женщина была вместе со своими детьми угнана в Германию и работала в поместье одного нацистующего Бауэра, такого верного члена нацистской партии. И вот однажды у ребенка, у сына этой женщины пробудилась обувь, и он не смог выйти на полевые работы. Когда Бауэр об этом узнал, он повалил ребенка и начал его бить. Женщина попыталась ему помешать, но Бауэр ее оттолкнул, он обладал большой физической силой, оттолкнул ее, и у нее не осталось никакого выхода, кроме как подбежать к окну и стать звать на помощь. Она стала звать на помощь. В это время из церкви шли люди во главе с местным священником. Они были привлечены этими криками и подошли к дому, узнали, в чем дело, и священник публично стал стыдить этого Бауэра. Опозорил его фактически перед всеми. Ну, то есть он сам себя опозорил, но священник его пристыдил. Ему стало стыдно, неловко, и он замял это дело. Вот. Вот это вот яркая иллюстрация как раз христианского отношения к человеку и антихристианского. Вот именно нацизму, не немецкому народу, именно нацизму было свойственно антихристианское,
антихристианский, античеловеческий настрой. И вот я уже, отвечая там, на один из предыдущих вопросов, говорил о том, что там, где есть разделение людей на высших и низших, на исключительных и неисключительных, там всегда есть фашизм, вот там же всегда есть и антихристианство. Это ответ на первый вопрос. Вот. Что касается социал-дарвинизма, ну, конечно, это одна из вульгарных теорий, которые, безусловно, питали нацизм. И, опять же, в книге я привожу такое красноречивое высказывание Гитлера по поводу спортсменов афроамериканцев, победивших на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. Дело в том, что, как известно, негры тоже считались низшей расой, и более того, немецких так называемых рейвенских или рейвенских ублюдков, то есть детей немок от сенегальских солдат, стоявших в оккупационной французской зоне в свое время, их в нацистской Германии просто стерилизовали, чтобы у них не было потомства, они не испортили, значит, арийскую расу. Да? Ну а когда в Германии проходила Олимпиада, нацистская пресса сразу сменила свое отношение к неграм, она приветствовала победителей афроамериканцев, в частности, спортсмена Джесси Оуэнса, чемпиона, олимпийского чемпиона по бегу и прыжкам в длину. Вот. И Гитлер в кулуарах, значит, он публично сделать этого не мог, но в кулуарах заявил, что необходимо воспретить неграм участвовать в Олимпийских играх, поскольку они чрезвычайно примитивны, дикие, и не должны, они практически животные, а животное не должно конкурировать с человеком. Вот. Вот это вот является ярким, тоже яркой иллюстрацией вот того социал-дарвинизма, который, несомненно, фашизму был присущ, из которого отчасти фашизм вырос, и который, несомненно, был свойственен нацизму, тому нацизму, который был в нацистской Германии.
Большое спасибо.
Спасибо вам.
Ну, да. Такой вопрос. Вот недавно упоминали такую статью Андрея Вива. Вы знаете, у нас год, года полтора или даже два назад вышла книга по редакции, если я правильно скажу, Йохана Фальбека «Сталинградская битва. Свидетельство участников очевидцев». Правильно? Потому что она очень маленьким тиражом, примерно 1000 экземпляров. И вот вы говорите, что западные англоязычные историки, у них проблема с материалом на русском, и ничего не переводят. У нас эта книга вышла вот совсем маленьким тиражом. И, честно говоря, по-моему, у нас тоже проблема в стране с таким материалом, поскольку вот, редактор немец, он проанализировал под материал, подбирая книги, он же в предисловии, он буквально там в клочке порвал этого Гивара. Он сказал, что антисоветские все выкладки, они, мягко говоря, опровергаются этим интервью. Там даже отмечена положительная роль политработников, что очень редко вот, у западных историков, и вообще свидетельства этих участников-очевидцев. Они доказывали, что зондированное советское население – это миф, что политическая сознательность была на высоте, и что, в общем, речь действительно шла о вполне образованном и понимающем, что она делает, за что сражается население. И вот эта книга, ее тираж там, 1000 экземпляров, меня очень расстроила, потому что вот упомянули современную школу, кажется, у нас даже мифы Бивера, они культивируются вместо свидетельств очевидцев. Вот как вы думаете, это? Вот есть шанс, что у нас будут издаваться вот такие книги, которые нам нужны даже там под редакцией немецких коллег, потому что именно вот этот немецкий историк, он, видимо, начал менять свое мнение.
Я с вами совершенно согласен. Вот я перечислил несколько работ, которые на меня, например, оказали сильное влияние. Ну, под первым номером должна идти фундаментальная работа швейцарского историка Кристиана Герлаха «Просчитанные смерти». Это такой толстенный пуд, 1200 страниц, которая как раз посвящена именно геноциду советского населения. Вот. Но там в основном на белорусском материале. Вот. Эта работа не была переведена ни на русский, ни на белорусский языки. И это, конечно, большая потеря для нас, потому что мы не имеем доступа к такому фундаментальному исследованию, те, кто не знает языка. Да? Вот. То же самое касается и работы Алекса Кея, и работы Адама Туза, и многих других исследований, которые заслуживают того, чтобы быть переведенными. Вот. Что касается маленькой ремарочки по поводу населения, которое было образованным, которое было политически сознательным, которое, безусловно, оказывало вполне сознательное сопротивление. Первыми это поняли жители нацистской Германии, когда столкнулись с советскими астарбайтерами, с восточными работниками, которых в Германии пригнали на принудительные работы. Вот у меня в книге опубликованы документы, рисующие это доклады СД, рисующие впечатление местного населения именно о советских, жителях Советского Союза. И эти впечатления они пришли в разительное противоречие с пропагандой, потому что пропаганда рисовала жителей Советского Союза как тупую, аморфную массу, подчиняющуюся приказам хищного еврейского комиссара, еврейского начальника. Вот. В результате немцы неожиданно для себя обнаружили, что русские сообразительны, знают немецкий язык, многие из них изучали его в школах, что русские участвовали в каких-то самых разнообразных кружках, от балетных и театральных до радиотехнических, например, что русские здорово разбираются с самыми разнообразными механизмами, имеют об этом представление, вот, и в некоторых аспектах, в частности, в аспектах технической сознательности, превосходят немцев, или, во всяком случае, уж итальянцев точно, которые тоже, значит, работали в нацистской Германии. Это произвело абсолютно шокирующее впечатление на немецкое население и подорвало веру геббельсовской пропаганде очень серьезно. Вот. Поэтому историк немецкий, которого вы цитируете, он на 100% прав, и если он серьезно занимался темой, он знает, что он прав. Вот. А теперь и ответ на третий ваш вопрос, что сделать. Вот сидят издатели, давайте узнаем, кто издавал книгу тиражом 1000 экземпляров, попробуем издать ее более крупным тиражом, запишем разведопрос на эту тему, да, Дмитрий Юрьевич? Вот, и таким образом будем действовать.
Здравствуйте, Егор, меня зовут Кристиан, я из Бразилии, образование мое юридическое, но могу сказать, что как стандартный западный человек, могу считать себя доктором тем, что касается лицемерия и, как сказать, эссенизм по поводу истории о Великой Отечественной войне. Потому что на Западе, к сожалению, будет огромное количество лжи о том, что я здесь прошел, и это передают каждому. Мне даже жалко, когда иногда люди говорят, что даже в России, мне кажется, идет подобный процесс по школам. Вот, у меня по этому поводу три вопроса. Появилось в прошлом году проект, мне кажется, что в Государственной Думе, о запрете или штрафовании за очернение исторических персонажей, которые воевали на Великой Отечественной войне. И по этому поводу даже город Санкт-Петербург меня удивляет, как совсем давно, точно в первых дни марта, произошла такая трагедия, я сказал бы, для всей человечества. Это смерть великого деятеля и генералиссимус Сталина Иосифа Виссарионовича. И совсем недавно в Петербурге открыли памятник, например, генералиссимус от Великой Отечественной войны, которая, насколько мне известно, мне кажется, что даже день не осталось. То есть была уничтожена. И, насколько мне известно, люди, которые этим занимались, совсем не были ни наказаны, ни штрафованы из-за этого. А как вы относитесь к этому проекту, то есть штрафовать или казнить людей, которые очерняют личности, которые добывали Великой Победы? Это мой первый вопрос. Второй вопрос, это касается русского Холокоста. Есть такой замечательный фильм «Список Шиндлера», в котором там говорят, например, о евреи, в которой была такая трагедия, и этот фильм сам во мне оставлял отличное впечатление, именно поскольку я узнал, что Красная Армия была именно армия, которая освободила, например, Аушвиц и другие концлагеря. Но в России, насколько мне известно, кроме «Иди и смотри», практически нет фильма этого жанра, и литература, как вы сами сказали, очень мало. Несмотря на то, что 27 миллионов погибли. Это почему? Это мой второй вопрос. И третий – это какие авторы вы мне посоветуете, кроме учебников истории СССР, Академии наук СССР, А великая ветеринария войны, вы советуете мне прочитать?
Хорошо, спасибо за вопросы. Сейчас я много можно сказать, постараюсь как-то кратко. Значит, по поводу закона о запрете на очернение героев Великой Отечественной войны. Насколько я помню, это был закон об отрицании, о приравнивании нацизма и коммунизма, да? Или закон об отрицании чего? В общем, об отрицании преступлений фашизма. Понимаете, в чем дело? У нашего государства, как мне кажется, нет единого представления об исторической политике. Невозможно принимать такие законы, выдвигать даже, обсуждать такие законы и одновременно вешать мемориальную табличку маршалу Маннергейму, который был соавтором Ленинградской блокады. Это абсолютно ненормально, на мой взгляд. Вот я был яростным противником, например, этой мемориальной таблички. Я считаю, что это путь к расколу общества. Никакого, в советской армии, в том числе и в годы Великой Отечественной войны, воевало огромное количество бывших царских офицеров. Вот в моей личной, не огромное количество, конечно, их было меньше, чем в годы Гражданской войны, и, безусловно, репрессии 30-х годов подкосили, выкосили в значительной степени эту категорию людей. Но, тем не менее, даже Великую Отечественную воевало и было дружниками тыла не менее тысячи бывших царских офицеров, включая там около 30 царских генералов-адмиралов, генералов-адмиралов старой армии. Вот. Георгиевские кавалеры, выдающиеся люди, например, адмирал Петр Павлович Кипкин, георгиевский кавалер, который, несмотря на свой преклонный возраст, остался в блокадном Ленинграде и практически всю блокаду провел в распоряжении штаба Краснознаменного Балтийского флота. Другой адмирал, тоже адмирал старой армии, Александр Васильевич Немец, тоже георгиевский кавалер, который воевал в Азовской военной флотилии в 1942 году. Вот. И таких людей весьма много. То есть там Макс Рейтер, полковник императорской армии, был командующим Брянским фронтом, например. Борис Михайлович Шапошников возглавлял генеральный штаб, самый тяжелый полковник старой армии, да, возглавлял генеральный штаб СССР. Вот. Дмитрий Михайлович Карбышев, тоже подполковник старой армии, да, герой Советского Союза. Людей, которые, скажем так, скрепляли бы историю дореволюционной России с историей России, с историей России Советской, их очень много. Нужно только воля и желание найти их и прославить. Вот такой воли и желания нету, а есть желание, непонятно. Непонятно, как это в отдельных головах увязывается. Мне кажется, что это неразумная политика. Неразумная историческая политика, которая ведет к расколу общества, а не к созданию какого-то единого представления и к созданию представления о единой истории России. А я верю, что она на самом деле едина. И нужно ее разделять. Это ответ на первый вопрос. Значит, ответ на второй вопрос, почему так мало фильмов и литературы о русском Холокосте. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, если говорить исключительно о Холокосте, понимая под Холокостом истребление евреев, здесь нужно понять, что... обо всем геноциде, да? Здесь есть несколько моментов. Значит, во-первых, воспоминания о нацистских преступлениях на территории СССР, они были очень травматичны. Они порождали, во-первых, жесточайшие переживания, воспоминания, потому что там творились страшные вещи, действительно. И, например, я малую толику только описал в своей книге, но редактор, который его читал, она мне сказала, что книга хорошая, но многое из того, что она там прочитала, она хотела бы забыть. Вот. А люди видели в 100 раз больше. И знали в 100 раз больше. Поэтому лишний раз бередить не хотели ни журналисты, ни кинематографисты, ни писатели. Вот. Я думаю, что отчасти это связано с этим моментом особенной травматичности. Вот. Во-вторых, была определенная проблема, потому что, геноцид непосредственно евреев, да, он же в Советском Союзе не замалчивался, не отрицался, но он и не афишировался. Вот. Например, в издании Нюрнбергского процесса, в материалах Нюрнбергского процесса был подзаголовок, отдельный раздел с подзаголовком истребление славянских и иных народов. Вот, то есть под иными понимались евреи. То есть если мы начинаем говорить о геноциде на территории Советского Союза, надо, ну, как-то обойдешь тему Холокоста. Никак. В Советском Союзе тема Холокоста тоже была, так сказать, ну, в некотором смысле табуирована. Вот, табуирована в результате известных событий послевоенных, когда возникли трения с воссозданным Израилем. Да? Вот, думаю, что отчасти вот с этим связано. Ну и третья причина — это причина постсоветского постсоветского пересмотра истории, когда стало отрицаться, когда начало отрицаться вообще, начали отрицаться в принципе планы геноцида по отношению к кому-то, кроме евреев. То есть вот ситуация со славянами, она не получила ни научного освещения и стала отрицаться просто напрочь. Вот, вот, собственно, это одна из лакун, которую я постарался в этой книге восполнить. Но думаю, что настало время для того, чтобы поговорить на эту тему с холодным разумом и на твердой научной почве. Вот. Что касается третьего вопроса, то на самом деле много хороших изданий по разным темам. Вот. Но, например, я могу сказать, что книга Александра Дюкова, которая издавалась под разными названиями «За что сражались советские люди», или есть еще название, которое мне нравится больше, «Русский должен умереть». Это цитата нацистского плаката. Вот. Она в некоторой степени меня сподвигла на написание своей книги. Я считаю, что это в некоторой степени продолжение. Вот я бы предложил ее, например, прочесть. Вот. Спасибо. Я понятно ответил?
От себя могу предложить. Был такой, по-моему, уже был такой белорусский писатель Олесь Адамович, написал книжку «Каратель». «Каратель» или «Песня ножа». Вот, рекомендую прочтение. Они уже постсоветские. Там такие кошмары, что остатки волос дыбом стоят.
Добрый вечер. Боярин Перенчеев в одном из разведопросов подтвердил такую теорию, что зверь был выращен западными странами, США, Англия, выращен для борьбы с коммунизмом, потому что это, насколько я понимаю, главный враг капитализма. Но вот, а если он вдруг и победил коммунизм, а также зверь обратно зерно? Ведь там же было сказано, что фашизм — это такая вещь, которая работает только когда есть враг.
А когда врага нет, он превращается просто назад в капитализм.
Вот. И тогда, наверное, такой же быстрый ответ будет у вас, Сергеевич. Нет ли возможности и мысли разобрать на примере той же самой Великой Отечественной войны, каких трудов стоило сделать Т-34, которые были всю войну, что такое разработка, ну, той же самой атомной бомбы. Некоторые там недопросы касались этого, что, той темы, что производство разработки шла двумя командами, независимыми друг от друга. Нет ли возможности показать технический процесс и всю серьезность именно системного подхода, с уклоном на подход?
Как-то на сайт ходил такой гражданин Верхотуров, я не знаю, какая его настоящая фамилия, он так себя писал, оказался носителем какого-то сибирского языка, выступал за сибирскую автономию, его в конце концов забанили вместе с сибирской автономией и сибирским языком. Потом оказалось, что он пишет книжки, и он написал две книжки, фамилию Верхотуров, название книг не помню. Там вот одна книга про эвакуацию промышленности в глубокий тыл, и что там при этом происходило, то есть масштаб операции, как все вывозили поближе к Уралу, как там сырье прятали, как налаживали производство, сколько выплавили алюминия, сколько построили танков, там очень-очень подробно разобрано. Я так глубоко не знаю, как любитель сибирского языка, а живет он где-то далеко. Заманить его пытались, но он как-то не заманился. Мои возможности ограничены. Я как бывший милиционер, у меня знакомые в основном уголовники, они вам ничего интересного не рассказывают. Получилось в жизни так?
Я.
Да. Познакомиться с Егором. Он не такой. Ну так бывает редко. Поэтому вот есть какие-то мегаспециалисты, которые там же важно еще, чтобы он рассказывать умел. Интересно. Если есть такие, посылайте, мы с интересом ознакомимся.
Дорогие друзья, встреча подходит к завершению. Два заключительных вопроса.
Егор, книжку еще не читал, но из анонса было понятно, что «Война на уничтожение» прозвучали такие слова ключевые, как англосаксы, Гиммлер, Гитлер. Вот в контексте «Войны на уничтожение» какова роль была наших ближайших соседей, финнов, и, может быть, маршала Маннергейма, если вообще была? Спасибо.
Ну, я кратко отвечу. В контексте «Войны на уничтожение» роль маршала Маннергейма самая прямая, потому что он, как я уже сказал, был соавтором ленинградской блокады. Он замыкал полукольцо ленинградской блокады с севера и бесстрастно смотрел, как вымирает город его молодости. Вот, собственно, такая роль. Все разговоры о том, что маршал Маннергейм отказался брать город штурмом, потому что очень его любил, что маршал Маннергейм предупредил Сталина об операции, о будущей высадке десанта на острове Сухо. Это все факты, которые не подтверждаются никакими источниками. Разговоры о том, что финская артиллерия не обстреливала Ленинград по личному желанию Маннергейма, исходя вот из его какой-то прихоти, это тоже лютый бред, но об этом можно расспросить нашего друга Баира, который занимается этим предметом. Вот через месяц после того, как повесили табличку Маннергейму, Баира копал в Хельсинском архиве документы, касающиеся непосредственно того артиллерийского соединения, которое не обстреливало Ленинград. Из этих документов понятно, что финская артиллерия просто не достреливала до Ленинграда, но зато отлично стреляла по Кронштадту. Вот, и, в общем, вносила свой пассивный вклад в подавление русской обороны. Вот, поэтому, значит, Баир написал открытое письмо Даниилу Александровичу Гранину, который является одним из, значит, сторонников того, чтобы эта табличка была повешена. Вот, я бы попытался, я пришел на один из круглых столов, где Даниил Александрович участвовал, попытался это письмо с цитированием документов вручить. Но, к сожалению, у меня не получилось. Но я надеюсь, что мы все-таки поработаем и эти документы сделаем известными гораздо большему кругу лиц, чем я, Дмитрий Юрьевич и Баир. Вот. Ну, то есть, да, маршал Маннергейм участвовал как бы на вторых ролях, он был не главный, да, вы правильно перечислили главных зачинщиков. Я бы еще туда добавил Герберта Баки, статс-секретаря Министерства сельского хозяйства, который составил план голода, который планировалось умолить 30 миллионов человек на территории России, и его подельника Георга Томаса, который согласовывал этот план по линии Вермахта. Вот. Но, в принципе, вот они главные. А Маннергейм так, немножко в сторонке, но тоже участвовал.
Здравствуйте, Егор. Меня зовут Максим. Два вопроса маленьких, один личный. Второй будет личный. Первый вопрос. Будет ли продолжение? Платим ли мы за вторую книгу, когда покупаем первую? Ну, что будет дальше? Второй вопрос. Личный такой. Вы говорите про травматичность. А как лично вы, вот, изучая такие огромные и систематизируя источники, как это на вас сказалось? Было ли тяжело писать такую книгу, все-таки не о ягодках, цветочках? Вот такие два вопроса.
Да.
Ну, есть такая пословица: если хочешь не смешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому ответ на ваш вопрос о том, платите ли вы за вторую книгу, покупая первую, отрицательный. Нет, вы покупаете только то, что покупаете. Но попробую все-таки насмешить Бога, действительно, план написать книгу есть у меня, я уже сказал, ну, озвучил темы, которые собираюсь это сделать. То есть следующая книга планируется по периоду от Первой мировой войны до Октябрьской революции, по мотивам тех разведопросов, которые у нас прошли. Эта книга будет научно популярная, специалисты ничего особо нового там не найдут, но поскольку у нас публика в основном ориентируется не на мнение специалистов, а на мнение публицистов, вот, поэтому у нас вот считается, что, значит, Шерихе слил информацию о выводе миллионов золотых слитков на Запад. Вот, и этому учат детей. Поэтому необходимо вот что-то на эту тему написать, чтобы дети такому не учили. Вот. А что касается травматичности, ну, конечно, материал очень тяжелый.
но кто-то должен с ним, то есть психологически с ним работать трудно, но кто-то должен. Вот. Как Дмитрий Юрьевич говорит, промолчи, если там она восторжествует, вот это он слушает, советую.
Дорогие друзья, к сожалению, встреча имеет определенный временный формат. Давайте поблагодарим наших авторов за встречу. Дорогие друзья, все желающие приобрести книгу Егора Яковлева вот по этой лестнице могут подняться с левой стороны в порядке очереди, не толпясь, к Егору, Дмитрию. Они вам поставят автографы и потом оплатят свою покупку на кассе.